Говорит Радио Свобода. В районе села Марьинка под Мариуполем продолжаются боевые столкновения. Группа юристов обжаловала в Верховном суде законность указа Владимира Путина о засекречивании данных о потерях среди военнослужащих в мирное время. В Китае по делу о коррупции осужден самый высокопоставленный в истории КНР партийный и государственный чиновник. Здравствуйте, эти и многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 16 июня, у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в Минске проходит встреча участников трехсторонней контактной группы по выполнению Минских соглашений, на которую приглашены представители так называемых народных республик. Предыдущая встреча была фактически сорвана представителем России, после чего последовала атака сепаратистов на контролируемое украинскими войсками село Марьинка. Обстрелы Марьинки не прекращаются по сей день, сложно говорить о полном прекращении огня и на других участках линии разграничения. Об этом моему коллеге Марку Крутову рассказал специальный корреспондент «Радио Свобода» в зоне антитеррористической операции на востоке Украины Антон Наумлюк.
Антон, после атаки на Марьинку часто говорят об обострении военной ситуации в зоне конфликта. Насколько, по вашему ощущению и по словам ваших собеседников, справедливо это суждение сейчас?
Обострение как такового не наблюдается. Обстрелы в районах, где они продолжались все это время без остановки, это Пески возле Донецка, это Широкино возле Мариуполя, они так и продолжаются. Жертвы среди мирного населения практически каждый день тоже присутствуют. Есть жертвы среди военнослужащих ВСУ. Только сегодня было двое раненых в секторе М в районе Мариуполя. Один подорвался на мине, один был ранен из стрелкового вооружения. Оба сейчас в больнице. Обстрелы продолжаются и в других секторах. Но они не носят такой вот массированный характер полномасштабной атаки, как это было, например, во время инцидента в Марьинке. Все главы администрации и Донецкой, и Луганской, достаточно оперативно сообщают об инцидентах, которые происходят в секторах, которые им подведомственны, проводят брифинги. Поэтому информация, в общем-то, достаточно полная приходит и журналистам, и общественникам, волонтерам, которые за ней следят.
Вчера в Донецке состоялся относительно большой для этого города митинг местных жителей, которые требовали от сепаратистов прекратить обстрел украинских позиций из жилых кварталов, где, собственно, находятся их квартиры, из-за того, что ответным огнем вооруженных сил Украины эти квартиры подвергаются разрушениям. Признают ли сами украинские военные, что они действительно вынуждены вести ответный огонь, в том числе и по жилым кварталам, потому что оттуда по-прежнему по ним стреляют сепаратисты?
Для понимания ситуации нужно представлять себе, что территория Восточной Украины и там, где ведутся военные действия, это практически полностью заселенная территория, то есть там нет каких-то полей для того, чтобы вести боевые действия там. Если ведутся боевые действия, и тем более с применением артиллерии или минометов, то в любом случае будут подвергаться риску жилые массивы. От этого здесь не уйти. То есть если действия вообще ведутся, значит, в любом случае будет страдать мирное население. Свидетельство о том, что сепаратисты устанавливают боевые комплексы в жилой территории, тем более в таких объектах, как детские сады, школы, такие свидетельства есть и у переселенцев, с которыми я общался в Краматорске. Ну и, как мы видим, свидетельства самих жителей Донецка. Военнослужащие ВСУ, по утверждению их командования, отвечают на удары сепаратистов. И очевидно, что попадают в том числе в жилые районы, в которых производят обстрелы сепаратисты. Это здесь никто не отрицает, но и понятно, что это неминуемо. Невозможно попасть мимо, если здесь один городок переходит в другой городок. Здесь можно ехать там из Краматорска в Луганск, и ты постоянно будешь перемещаться из одного поселка в другой.
Вы сказали о переселенцах. По сравнению с прошлым разом, когда вы были в Краматорске, в городе, куда довольно большой поток беженцев из оккупированных территорий направляется, по сравнению с прошлым разом, больше или меньше стало вот этих людей, как вам кажется, посмотрев на то, что сейчас происходит в Краматорске?
В настоящее время, вчера данные, которые я получил, зарегистрировано в Краматорске 45 тысяч вынужденных переселенцев. Из них 4300 – это дети, то есть молодые люди до 18 лет. Их стало, всего переселенцев стало немного больше, но их число в любом случае ограничено физическими возможностями обеспечения их всем необходимым. Сейчас лето, и стало легче обеспечивать людей в центрах, которые организованы для них в западных областях. Например, только позавчера были из Краматорска отправлены 80 детей, вынужденных переселенцев, отправлены в детские лагеря в Ровенской области, которые пробудут там месяц, будут общаться с психологами, им будет оказана реабилитационная поддержка. Такие отправки в западные области вынужденных переселенцев, они здесь, ну, по факту, они массовый характер носят. Поэтому все-таки здесь, в прифронтовой зоне, их меньше стало, но общее число, вот оно не меняется, оно все равно большое.
Одним из пунктов Минских соглашений, которые сегодня вновь будет обсуждать контактная группа в Минске, является обмен пленными. Как происходит этот процесс?
Помощник заместителя министра обороны Василий Будик буквально вчера описывал мне и технические процессы, и как сопровождается обмен пленными из той и с другой стороны. В общем-то, эта система военной дипломатии, как он ее назвал, она носит исключительно мирный характер, то есть это процесс, который противопоставляется вооруженным действиям. Всего на данный момент, по его словам, на территории оккупированной, неконтролируемой украинской властью, находится до 200 военнопленных ВСУ и где-то еще человек 200 гражданского населения, которые также взяты в плен или задержаны, можно говорить иначе. Обмен происходит всегда на территории сепаратистов, они сюда, на украинскую территорию, не выезжают. Обмен носит очень личный характер, то есть буквально по каждому приходится договариваться и решать, на каких условиях будет производиться. Например, только позавчера были спасены двое волонтеров, даже не военнопленных, а двое волонтеров. Одна девушка из Краматорска, которые были задержаны и оставлены насильно на территории сепаратистов. По словам Будика, есть некоторые силы, которые, я имею в виду среди руководства ДНР, ЛНР, которые заинтересованы в уменьшении градуса напряженности и вообще в прекращении конфликта. Они идут навстречу группе, которая занимается обменом пленными. Они находят этих пленных среди формирований, из которых состоят военные силы, например, ДНР. Они их находят, они их вытаскивают из подвалов, они перевозят их в Донецк и Луганск, там, где содержатся военнопленные концентрированно, и куда украинские силы могут привести там питание, медицинскую помощь оказать. Вот. И только оттуда уже гораздо легче пленных привести на обмен. При этом есть также некоторые силы в ДНР, ЛНР, которые, по словам Будика, не заинтересованы в том, чтобы конфликт прекращался. Здесь, в Краматорске, вот я получал свидетельство о том, что обстрелы и минометные обстрелы, и артиллерии ведутся по позициям и украинским, и по позициям сепаратистов. Объяснить такие действия сами руководители, например, которые приезжают на обмен пленными, объяснить такие моменты они не могут. Василий Будик рассказывал, как он спрашивал после боя в Марьинке, что же это было, потому что сепаратисты понесли очень большие потери по украинской статистике около 200 человек, и это потери, которые, по его мнению, были совершенно бесполезны, то есть сам бой был бессмысленный, на что ему было отвечено, что в ситуации разбираются, до сих пор они сами понять не могут, как так произошло, что наступление произошло без согласования и без каких-то санкций. Он подозревает, и многие здесь в Украине, среди руководства ВСУ, подозревают, что это российские кураторы, которым невыгодно прекращение вооруженного противостояния. Но свидетельство этого все равно получить пока не удастся.
Рассказывал специальный корреспондент «Свободы» в зоне АТО на востоке Украины Антон Наумлюк. Группа российских юристов, правозащитников и журналистов обжаловала в Верховном суде России указ президента Владимира Путина, который отнес к государственной тайне сведения о потерях российской армии во время специальных операций в мирное время. Об этом радио «Свобода» рассказал один из заявителей, председатель фонда «Свобода информации», адвокат Иван Павлов. Кроме него, над жалобой жалобой работали журналисты Григорий Пасько, Тимур Олевский, Аркадий Бабченко, а также псковский депутат Лев Шлосберг, который ранее сообщал о погибших на Украине псковских десантниках. По словам Павлова, у Верховного суда есть 3 дня на то, чтобы зарегистрировать заявление, и еще 5 дней на принятие решения о назначении заседания или об отказе в рассмотрении дела. С Иваном Павловым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Есть 2 основных аргумента. Первый аргумент, мы считаем, что президент вышел за рамки, которые очерчены федеральным законом, а именно законом Российской Федерации о государственной тайне, очерчивая границы сведений, составляющих государственную тайну. У нас ведь в соответствии с Конституцией перечень сведений, составляющих гостайну, определяется не под законным нормативным правовым актом, а федеральным законом. Такой закон, как я уже сказал, это закон Российской Федерации о гостайне. Вот в 5-й статье указан перечень категорий, в которых может быть государственная тайна. Вот сведения о потерях личного состава не попадают ни под одну из тех категорий, которая определена законом о гостайне. И это как бы главная претензия, что президент вышел за рамки закона, и этот вопрос будет обсуждаться в Верховном суде в качестве такого основного аргумента нашего. Есть еще один аргумент. В законе об гостайне есть перечень сведений, также которые нельзя ни при каких обстоятельствах засекретить. В том числе это сведения о чрезвычайных происшествиях. Мы считаем, что гибель солдат является чрезвычайным происшествием. И, соответственно, в соответствии с законом о государственной тайне, такие сведения не могут быть засекречены. То, что сведения о потерях личного состава, что сведения о гибели солдат являются сведениями о чрезвычайных происшествиях, я думаю, с этим вопросом у нас не будет никаких разногласий, по крайней мере, с родственниками военнослужащих, которые также в этом вопросе будут с нами солидарны.
А вы общались с родственниками военнослужащих, готовя эту жалобу?
Нет, с родственниками военнослужащих, готовя эту жалобу, мы не обращались, но мы видим, как, в общем, идет обсуждение в интернете, в том числе некоторые родственники военнослужащих, которые сейчас находятся не в России, обсуждают эти проблемы. Поэтому мы учитывали и их мнение тоже.
Многие связывают вообще появление этого указа с действиями российских военных на территории Украины. Вроде бы военных действий, по версии российских властей, там не ведется. То, что происходит, можно назвать спецоперацией, может быть. А вот против кого конкретно направлен этот указ? Если этот указ будет принят, если он вступит в действие, кто может пострадать от него? Сами военные, которые будут рассказывать о том, как гибнут их товарищи, родственники военных, журналисты, правозащитники. Вот кто конкретно пострадает больше всего?
Пострадают все, прежде всего, конечно, те, кто занимается расследованиями вот в этой сфере. Это и блогеры, и журналисты, и гражданские активисты. Но в результате пострадает все общество. Потому что секретность в этом вопросе, она не только юридическую сторону имеет, она еще имеет такую моральную сторону. Все-таки засекречивать гибель своих солдат, это, на мой взгляд, это аморально.
А расскажите, пожалуйста, кто принимал участие в подготовке этой жалобы? Вообще, как долго она создавалась?
Мы ее писали 2 недели, как и обещали. За 2 недели был подготовлен текст. И вот вчера мы его направили в Верховный суд курьерской почты. Я думаю, что сегодня Верховный суд уже эту жалобу получит. У него будет 3 дня на то, чтобы ее зарегистрировать. И еще 5 дней решить, когда же он будет ее рассматривать, или найти какой-то предлог для отказа в рассмотрении, что тоже, в общем, как бы является одним из вариантов возможных действий Верховного суда.
Если жалоба будет отклонена, каковы будут ваши дальнейшие действия?
Ну, мы же юристы. Мы же понимаем, что есть юридическая процедура по оспариванию. Мы готовы пройти эту процедуру.
Вот когда правозащитники, журналисты, общественники, блогеры пытаются выяснить, есть ли на Украине российские военные, сколько российских военных там погибло, почему государство считает, что они как бы вот влезают на территорию государственной тайны? Как вы считаете?
Ну, понимаете как? В России, ну, как и, в общем, во многих других странах, частенько под видом государственной тайны скрывают либо нарушение прав человека, либо преступления, совершенные властью или какими-то отдельными должностными лицами, либо банальную глупость. Вот я думаю, что есть 3 варианта для того, чтобы каждый сделал вывод для себя. Зачем скрывают и вообще под каким соусом принималось решение о сокрытии сведений о потерях личного состава.
Если указ, о котором мы сейчас говорим, будет принят, будет действовать, и действительно государство начнет наказывать людей, которые пытаются разузнать о том, сколько военных находится на территории Украины, там сколько человек, может быть, погибли в результате вот этих вот военных действий или спецопераций, что им может грозить по закону? Какой срок предусматривает вот законодательство о государственной тайне?
Но у нас есть самое страшное государственное преступление, это государственная измена, и рамки которой определены таким образом в Уголовном кодексе, что под эту статью можно подвести, в общем, действия, даже не связанные с государственной тайной, а уж то, что связано с государственной тайной, частенько попадает вот под такую статью. А там срок наказания в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Самое страшное государственное преступление.
С адвокатом Иваном Павловым беседовала московский корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Украинский вопрос в центре внимания и на проходящем сейчас в польском Вроцлаве глобальном форуме, где собрались политики, дипломаты, бизнесмены, представители средств массовой информации, общественные активисты для обсуждения наиболее важных проблем, связанных с экономикой, безопасностью и демократическими ценностями. Одним из участников форума стал бывший чемпион мира по шахматам, оппозиционный политик Гарри Каспаров. В интервью корреспонденту белорусской службы «Радио Свобода» Франтишку Вечерко Каспаров рассказал, какие страны, по его мнению, могут быть следующей целью Путина после Украины и почему стабильность санкций против России важнее их усиления.
Считаете ли вы сейчас, что Запад должен дать оружие украинской армии?
Я считал это не только сейчас, а уже давно. Я выступал в американском сенате, поддерживаю эту позицию. На самом деле это в некоторой степени можно считать выполнением обязательств, которые взял на себя Запад в лице Клинтона и Мейджора в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Украина разоружилась, отдала ядерное оружие взамен как бы территориальных гарантий со стороны, естественно, России и Америки и Великобритании. Обеспечить Украину по тем скромным запросам противотанковые ракеты, там какое-то еще вооружение совершенно очевидно оборонительного характера, это не только укрепление обороноспособности украинской армии и, соответственно, повышение цены агрессии для Путина. Это еще очень важный психологический месседж. То есть, на самом деле, сегодняшняя проблема не в том, что санкции слабые, а в том, что Путин не считает, что это серьезно. То есть, и в данном случае он добивается успеха, убеждая российскую элиту и российское, там, тот же российский средний класс, что все эти меры западных правительств, они просто сделаны как под давлением общественности, но никто не собирается вступать в открытую конфронтацию. Покер. В этой игре, в отличие от шахмата, в общем-то, сила, как говорится, вашей позиции, в данном случае карт, которые у вас в руках, важна, но не является критичной, потому что вы всегда можете это компенсировать напором, блефом, то есть, и, соответственно, как бы психологически задавив оппонента. Путин удачно пользуется вот той слабостью, которая образовалась на Западе в результате вот практически 25 лет вот такой расслабленности политической. Запад просто не готов сегодня в лице своих лидеров, да и вообще в лице тех, кто голосует за них, к серьезной конфронтации. И поэтому Путин нагло блефует. Ясно, что сегодняшняя Россия – это не Советский Союз, не Сталинский Советский Союз, не даже Брежневский Советский Союз. Это страна, которая, в общем, располагает ядерным оружием, но ничем другим уже, в отличие, скажем, от СССР 30 лет назад или 60 лет назад, когда похвастаться не может. То есть Россия сегодня, ну, может быть, единственное, что это лоббистская поддержка на Западе, которой не было раньше. То есть Путин много лет вкладывал деньги в создание вот этой инфраструктуры своих сторонников, как в политических кругах, журналистских, так, естественно, конечно, в бизнес-сообществе. Эта ситуация, она, в общем, не будет находить разрешения, пока Запад не продемонстрирует политическую волю. Вот сегодня важно даже не усилять санкции, а четко зафиксировать, что эти вещи взаимосвязаны. Пока Россия продолжает поддерживать конфликт в Восточной Украине, фактически просто продолжая агрессию там, пока Россия продолжает оккупировать Крым, пока Россия продолжает свою агрессивную политику провоцирования стран НАТО, нарушая их воздушное пространство и территориальные воды. Все это в комплексе будет приводить к сохранению и, соответственно, ужесточению санкций. То есть Запад будет рассматривать эту ситуацию как бы вот в этой динамике, и пока Россия не вернется к статус-кво до начала 2014 года, никакой отмены санкций, никакого как бы потепления в отношениях быть не может. То есть на сегодняшний день внятный месседж со стороны Запада, что путинская Россия не будет приниматься в свободный мир, то есть она будет являться изгоем. Пока этого месседжа нету. И поэтому российская бизнес-элита, и российская политическая элита, и военная элита, и российский, в общем, средний класс, они все считают, что это временные трудности, перетерпим. Вот как бы Путин забрал Крым, и, в общем, все ему как сходило с рук, так и будет сходить с рук.
Беларусь может быть следующей?
Может быть и Беларусь, и Казахстан. Нюанс в том, что Путин явно имеет вот это тактическое преимущество, что он может нанести удар где угодно. Пока проблема в том, что свободный мир, Америка и Европа не готовы к отражению как бы новых атак. То есть как бы они вот зациклились на этой ситуации. Донбасс там, значит, вот есть угроза Мариуполю, в принципе. На самом деле, возможно, разные варианты. Возможно, какая-то там белорусская операция. То есть не надо забывать, что есть еще южное направление. Там Грузия, Азербайджан. То есть не просто так Алиев боится уже там собственной тени. Есть Эстония с Нарвой, есть север Норвегии, между прочим. Там тоже концентрация войск идет. Цель Путина же не обязательно завоевывать. Цель Путина – разрушить существующий порядок, при котором ему очень трудно добиваться каких-то тактических преимуществ. То есть ему нужен хаос, ему нужна ситуация, когда действующие на сегодняшний день институты будут дискредитированы. А, соответственно, как бы любая операция такой гибридной войны, пусть даже с минимальным успехом в любой стране НАТО, она будет означать, что НАТО перестает, ну, в отсутствии реакции, естественно, НАТО жесткой, она будет означать, что Путин добился нового внешнеполитического успеха.
А как вы относитесь к идее западных лидеров, что нужно поддержать Лукашенко, чтобы защитить белорусскую независимость от Путина?
Ну, смотрите, во времена холодной войны как бы была, значит, сукин сын, и наш сукин сын. То есть, на самом деле, проблема Запада сегодня не в том, что они могут решить делать с Лукашенко. Проблема в том, что они по-прежнему не воспринимают Путина как вот стратегическую угрозу. То есть, раз это стратегическая угроза, надо реагировать стратегией. Если эта стратегия будет вписана, и если в ней будет сказано, что действительно надо... Это можно рассматривать, но это должен быть план. Путин, в принципе, занимается выживанием сейчас. То есть, его стратегическая угроза – то, что он диктатор, который работает в тактическом режиме выживания. У него нет долгосрочных планов, он поэтому может себе позволить, как бы, вот удар нанес, выжил сегодня, и хорошо, завтра посмотрим. Он все равно, как бы, переживает всех политических лидеров, потому что они приходят и уходят, а он там постоянно, как бы, сидит. Поэтому нужен план, который бы четко зафиксировал. Обама, ушел Обама, пришел другой, то есть, как бы, там, сменилось правительство здесь. То есть, Запад имеет план, и любой российский путинский министр, путинский генерал, путинский олигарх, они понимают, что это уже серьезно долго. Когда это будет сделано, тогда можно и про Лукашенко поговорить.
С Гарри Каспаровым беседовал корреспондент Белорусской службы «Радио Свобода» Франтишек Вечерко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 июня. В эти дни исполняется 20 лет трагическим событиям в городе Буденновск, когда прорывавшаяся в Москву вооруженная чеченская группа под командованием Шамиля Басаева захватила сначала вертолетную часть, а затем, чтобы уйти под прикрытием местных мирных жителей обратно в Чечню и больницу этого города. Переговоры с Басаевым вел тогдашний российский премьер Виктор Черномырдин. Мой коллега Владимир Кармурза обсуждал эти события в программе «Грани времени» с бывшим депутатом Госдумы от фракции «Выбор России» Александром Усовцовым и главным редактором газеты «Новые известия» Валерием Яковым. Оба были свидетелями и даже участниками тех событий. Первым на вопрос Владимира Кармурзы ответил Александр Усовцов.
После захвата больницы съехались в Буденновск руководители федеральных силовых ведомств. Как по-вашему, почему так бездарно было организовано руководство операции по спасению, если вообще это можно в кавычках назвать, спасение заложников? Вам слово, Александр Абрамович.
Просто-напросто потому, что это были абсолютно бездарные люди, которые ничего не могли и ничего не умели. Один из чеченских командиров, заместитель Басаева, Асланбек, забыл сейчас фамилию, не Исмаилов, а второй, сказал, ну, понятно, что с некоторой бравадой, но, тем не менее, думаю правду. Он сказал, честное слово, мы бы лучше штурманули. Штурмовать здание больницы стеклобетонное, то есть открытое направление огня со всех сторон, образом, с заложниками, поставленными боевиками в каждом окне, было, средь бела дня, я подчеркиваю, было заведомо бессмысленная, кровопролитная история, которая ни к чему, кроме потерь, прежде всего, среди заложников, а также среди атакующих, и в наименьшей степени среди боевиков, вот ни к чему иному это просто привести не могло, и это было очевидно для любого человека, который даже ничего не понимает ни в каких штурмах и спецоперациях. Но проблема-то была как раз в том, что так называемые руководители силовых структур типа Степашина и Ерина понимали в них не больше меня. Вот что было самое плохое.
Да, вопрос Валерию Якову. Вот, Валерий, спустя 20 лет известно ли, кто дал этот первый приказ о штурме бессмысленном? И когда впервые решено было, что вступил в игру премьер Черномырдин?
Ну, мне так не удалось выяснить, конечно, кто отдал этот приказ, потому что все ссылались друг на друга. Известно высказывание Васильева, который обещал тогда, что проведут тщательное расследование и выяснят, кто отдавал приказ, потому что было несколько руководителей одновременно, и у каждого были свои спецподразделения. И в этом тоже была проблема, потому что там была и группа «Альфа» от ФСБ, там была и группа «Витязь» от МВД, там был спецназ из Федеральной службы исполнения наказания. То есть туда согнали все спецназы, которые были. Там был спецназ армейский. Не прилетел только Грачев, потому что ему не разрешил Ельцин туда прилететь, потому что Грачев изначально настаивал на штурме больницы. Поэтому координации не было абсолютно никакой. И когда стало понятно, что штурм провалился, привел к приличному количеству жертв и среди заложников, и среди штурмующих, то тогда тем более все ушли в тень, и просто никто не был заинтересован в том, чтобы найти реального человека, который отдал приказ штурмовать больницу.
И как вы считаете, Валерий, насколько мудрым было решение, чтобы чиновник самого высокого уровня, Виктор Степанович Черномырдин, вступил в переговоры?
Вообще это было идеальное решение. В то время Ельцина не было, он находился в Канаде, и главным человеком в стране оставался Черномырдин. И к нему по просьбе Ковалева обратился Гайдар и попросил, ну, лично вмешаться в эту ситуацию, потому что становилось понятно, а Ковалев в то время уже приехал с группой депутатов в Буденов, становилось понятно, что человеки находятся в растерянности, и очередной штурм, который готовился, приведет к еще большей крови. И Виктор Степанович включился в процесс переговоров и принял, ну, на мой взгляд, просто потрясающее промужественное решение, рискнув там политическим имиджем, имиджем там властей и так далее. Потому что в тот момент он думал о заложниках, думал об этих почти 2000 человек, ну, там больше 1500, около 2000, никто точно не знал, кстати, сколько было людей. Вот он думал, как спасти их, а не как спасать реноме силовиков, свое личное реноме и так далее. И это было... Но последняя, наверное, операция в борьбе с терроризмом, когда власти прежде всего думали не о том, как наказать боевиков и спасти себя, а как спасти заложников. И поэтому Виктор Степанович сделал просто потрясающий шаг. И я ему до сих пор благодарен, потому что считаю, что и я в том числе остался в живых благодаря тому, что он не разрешил штурмовать. Потому что штурм готовился, и торг вокруг решения проходил до последнего момента, пока колонна не вошла в Чечню. Я об этом тоже знаю, от одного из руководителей этой операции, вот как все происходило. Тем более, что автобусы, в которых нас везли, были заминированными, и в любой момент можно было колонну остановить и начинать, так сказать, штурмовать.
В разговоре, посвященном трагическим событиям в городе Буденновск 20 лет назад, участвовали Владимир Карамурза, Александр Осовцов и Валерий Яков. Время свободы. Итоговый выпуск. Государственная Дума России приступила к рассмотрению законопроекта о так называемом праве на забвение. Согласно этому документу, граждане получают право добиваться удаления из поисковых систем личной информации, которая, по их мнению, является недостоверный, неактуальный или распространяемый с нарушением законодательства. Предполагается, что судебное решение в этой ситуации не потребуется. Поисковые системы должны будут сами решать, верить пользователям или нет. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию со стороны интернет-компаний и общественных наблюдателей. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
Инициатива этого законопроекта принадлежит четырем депутатам: Алексею Казакову из «Справедливой России», Ольге Казаковой из «Единой России», Леониду Калашникову от КПРФ и Вадиму Деньгину от ЛДПР. По задумке депутатов, поисковые системы должны будут удалять из выдачи ссылки, ведущие на недостоверную информацию, на информацию, распространяемую с нарушением законодательства, и на достоверную информацию, но о событиях, которые произошли более 3 лет назад. Депутаты считают, что подобный закон даст гражданам механизм для того, чтобы они смогли защититься от недостоверной информации. Человек имеет право быть представленным в интернете так, как он считает нужным, говорит один из авторов инициативы Вадим Деньгин. При этом подразумевается, что граждане могут обращаться к операторам поисковых систем напрямую, без решения судов. И только в случае, если поисковик откажется удалять ту или иную ссылку, гражданин в суде должен будет доказать свою позицию. 11 июня на заседании Комитета Госдумы по информационной политике этот законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении. В этом же заседании участвовали и представители операторов поисковых систем. Им было предложено до 17 июня подготовить поправки к законопроекту. В понедельник компания «Яндекс» опубликовала свои замечания к инициативе депутатов. Юристы компании обращают внимание, в частности, на то, что законопроект в нынешней редакции нарушает конституционное право граждан на поиск и получение информации, а также возлагает на операторов поисковых систем несвойственные им функции. Подробнее о замечаниях «Яндекса» «Радио Свобода» рассказала пресс-секретарь компании Ася Милкумова.
На наш взгляд, проект противоречит такому важному праву, как свободный доступ к информации. Это право закреплено в Конституции. И ограничение этого права, на наш взгляд, может навредить безопасности, здоровью людей. Ну вот, простой пример. Допустим, вы пытаетесь найти информацию о компетентности врача, который вас лечит, адвоката, который оказывает вам услуги, или преподавателя в детском саду. Но они, в силу этого закона, могут ограничить доступ к каким-то ошибкам, к информации о том, что было у них в прошлом. При этом ни одна интернет-компания, ни Яндекс, ни Mail.ru, ни Google не сомневаются в праве человека на тайную частной жизни. Но мы обращаем внимание, что тонкую грань между общественно важной информацией и частной жизнью должен определять не интернет-поиск, а суд. Когда в Европе какой-либо гражданин, пользователь жалуется Гуглу на присутствие в результатах выдачи информации о его личной жизни, всегда проводится четкая граница, что является общественной информацией, что является неинформацией. И общественная информация не удаляется. Вот это важное базовое отличие европейского кейса, решения Европейского суда от российского законопроекта. Еще один важный момент. Интернет-поисковики – это сложные технологии, математика, но не Следственный комитет. Нам предлагается удалять не просто информацию недостоверную, но еще неактуальную информацию более лет. Служба поддержки интернет-поиска не может определить, действительно ли эта информация должна быть удалена. Главное требование, главная просьба, если уж такой законопроект будет обсуждаться, то его нужно обсуждать обязательно о том, что только суд может определить, является эта информация недостоверной или нет.
Считает пресс-секретарь компании «Яндекс» Ася Милкумова. Доцент кафедры телевизионных радио и интернет-технологий факультета журналистики РГГУ Максим Корнев рассуждает о необходимости этого законопроекта и о том, какие последствия он может иметь, если депутаты его примут.
Сам по себе закон, мне кажется, даже нужен, но не в таком виде. Во-первых, это нарушает некие конституционные представления о свободе доступа к поиску, к распространению и праву граждан искать, находить и использовать информацию. Второй момент – это общественный интерес. В данной ситуации могут быть манипуляции, связанные с информацией, могут быть злоупотребления. То есть здесь, насколько я помню, вопрос не о том, чтобы всю информацию убирать, а только по иску гражданина и в отношении информации, которая старше, по-моему, 3 лет, если она является достоверной. Убирать достоверную информацию из интернета – это вообще, конечно, за гранью. Недостоверную информацию – для этого у нас есть другие процедуры. Это суд, закон о защите чести и достоинства. Грубо говоря, инструменты для защиты человека от клеветы, недостоверной информации – они есть. И мы видели кучу исков в СМИ. Там другой вопрос, что здесь у нас крайне становятся поисковики. Предлагается убирать информацию из поиска, но никак не регулируется вопрос о источнике информации. То есть, почему бы тогда не сделать просто какую-то процедуру упрощенную для граждан, чтобы они могли решить вопрос недостоверной или скверняющей информации по отношению к самому ресурсу. У нас опять получается здесь поисковики крайние. На них возлагаются те функции, которые им не свойственны, должны там чуть ли не экспертизу проводить по информации, выявлять ее достоверность, недостоверность. Опять же, перекладывание с больной головы на здоровую, как говорится, или просто попытка кинуть вытянуть эту проблему на другой уровень. Здесь всегда важен вопрос, кому это выгодно. Выгодно, естественно, тем, кто собирается в преддверии нового избирательного цикла как-то свою биографию подчистить, убрать острые углы. Раз. Два. Кто даже не стремится там в политику, но занимает какие-то важные общественные бизнес-позиции. Допустим, даже те же расследования, которые проводят ФБК, они, в принципе, достают на поверхность какие-то факты, которые через суд не очень-то интересно опровергать фигурантам, ну, поскольку какие-то вещи могут быть вполне доказуемы, очевидны. Поэтому им просто хотелось бы, может быть, убрать это из какого-то общественного поля. Но, опять же, это полумера, поскольку мы опять говорим о том, что мы вешаем все на поисковики всех собак, но при этом соцсети также остаются источником информации, в том числе и неприятной для фигурантов. Да? Другой вопрос, что, конечно, через поисковики проще собрать мини-досье на любого человека. Тогда возникает вопрос, если сейчас поисковики такая делается инициатива, то, наверное, следующими будут и соцсети. Этот законопроект на данном этапе проработки, конечно же, не в пользу граждан и не в пользу медиаиндустрии, не в пользу поисковиков. И за ним просматривается частный интерес не очень большой группы лиц, которым хотелось бы что-либо скрыть от общественного мнения. Либо это, опять же, ну, инициатива, которая просто расписывается в общую тенденцию усиления контроля за свободным перемещением информации, за интернетом в целом, за поведением, высказыванием граждан.
Меня в этом законе особенно сильно смущает тот факт, что поисковикам нужно будет удалять информацию, которая достоверна, но старше 3 лет. Происходит практически вот закрытие какого-то исторического,
да,
можно сказать, архива.
Абсолютно.
Насколько это опасно?
Мне кажется, откуда ноги растут. Поисковики в последнее время превращаются не просто, да, в инструмент поиска, но и в источник информации, в том числе новостей. Главная страница Яндекса, 5 даже главных новостей, которые висят в топе, их видит, ну, каждый буквально заходящий на главную страницу. Инструмент поиска новостей через тот же Яндекс, который по вашему запросу формирует вам мини-досье на события или на персоналию, это как раз гораздо более неприятный аспект, чем даже факт наличия этой информации где-то на отдельном сайте. Не предлагается ведь закрывать информацию как таковую. Предлагается ограничивать доступ к этой информации через поисковую систему, то есть возможность найти эту информацию. В принципе, там профессиональный историк или профессиональный политик, журналист, он, конечно, в состоянии найти этот сайт и без поисковиков или через какие-то другие источники. Здесь вопрос ведь в том, что масса пользователей интернета, который не искушен во всех этих сложностях и тонкостях работы поисковых систем и поиска информации, он просто отрезается от этого пласта. В преддверии нового избирательного цикла, например, идет какой-то человек там, как бы, там региональный парламент или куда-то, значит, на руководящий пост, у него какие-то были там грешки в 90-е или там в нулевые. Получается, что через обычный поиск обычный человек не в состоянии это все найти. Для общества в целом здесь, наверное, не столько опасность, даже и угроза, сколько это такая мягкая попытка ограничить доступ к, в кавычках, да, нежелательной информации.
Дума как-то пытается действовать относительно открыто и собирала в прошлый четверг представителей интернет-поисковиков. А до 17 июня им дали возможность представить свои какие-то поправки, замечания к этому законопроекту. Как вы думаете, это все делается для того, чтобы создать такую иллюзию открытости, или все-таки могут как-то учесть замечания к этому законопроекту?
Здесь, опять же, покажет только результат. Мы же не знаем начальных мотивировок этого закона. Тут может быть несколько вариантов. Может быть, это вообще будет вариант, когда сейчас все пошумят, и его отложат в сторону, и все еще раз вздохнут спокойно, и можно будет сказать, вот видите, у нас все же есть серьезный диалог, и не все так плохо. Рациональное зерно в этом законе есть, но мне лично непонятно, почему опять все перекладывается на поисковики. Мне непонятно, почему под видом защиты, да, интересы граждан, ну, это очередной законопроект, проект, и возникает возможность для изъятия информации, которая имеет общественную ценность как раз, и не совсем понятно, почему именно сейчас. Тут большой вопрос просто мотивировки этого закона. Если по поводу него решено, что он должен быть для каких-то целей, то он пройдет в том виде, в котором его предложат. Если мотивировка все же, ну давайте что-то сделаем такое, чтобы иметь и с одной стороны инструменты ограничивающие, но при этом чтобы действительно не сломать этот хрупкий баланс, который и так все более и более нарушается, то, наверное, примут какие-то поправки. Скорее всего, конечно, какие-то острые углы берут. Секрет, что это есть такой просто прием, когда некоторые совершенно недопустимые пункты вносятся только для того, чтобы их потом снять, и на их фоне остальные пункты казались более допустимыми. Поэтому я не исключаю такого варианта. Вот общественное обсуждение, оно нужно, оно полезно, но вопрос, будет ли это учтено, большой вопрос. Ответ содержится самой мотивации этого закона.
Считает Максим Корнев. Одновременно с этим депутаты предлагают ввести административную ответственность для операторов поисковых систем за необоснованный отказ гражданина удалить ссылку из выдачи. Под необоснованным отказом будет пониматься решение суда в случае, если он установит, что оператор поисковой системы незаконно отказал гражданину. За необоснованный отказ для компании предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей, а штраф до 3 миллионов рублей предусмотрен за неисполнение судебного решения. Вопрос о поправках в Кодекс об административных правонарушениях Госдума, как ожидается, рассмотрит в середине июля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Время «Свободы» – итоговый выпуск. После сентябрьских региональных выборов в России может появиться первый губернатор, родившийся в 80-х годах прошлого века. Партия власти в Амурской области сделала ставку на 34-летнего Александра Козлова. Молодой чиновник за два года успел поработать министром ЖКХ, мэром областного центра и теперь исполняющим обязанности главы региона. Его назначение привело к открытому конфликту внутри местного отделения «Единой России». Параллельно новые власти во второй раз отменили прямые выборы мэра региональной столицы, Благовещенска. На участие в них рассчитывали внутрипартийные оппоненты нового главы области, рассказывает Евгений Кузьмин.
Амурская область давно удерживает лидерство в рейтинге нестабильности губернаторов. После выборов, назначенных на 13 сентября, в ней появится уже 10-й по счету за 23 постсоветских года глава. Чаще всего они менялись в начале и середине 90-х. Так, одного из них снимал президент Ельцин за поддержку Верховного Совета. Другой вскоре быстро ушел на повышение в российское правительство. Третий, уже в 2000-х, проработав год, оставил в наследство кабинет за 120 миллионов рублей. Столько же, сколько область за год тогда выделяла на физкультуру и спорт. С 2008 до последнего времени при Амуре возглавлял экс-глава Корякии Олег Кожемяка. В марте он получил новое назначение и переехал на Сахалин. Своим преемником назначил Александра Козлова. Козлов, родившийся в 1981 году, последние несколько лет сделал быструю карьеру. Менее 4 лет назад он стал министром жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. Менее года назад избран мэром Благовещенска. Уже через полгода его качества понадобились на другом уровне – главы региона. Выбор молодого чиновника, считают наблюдатели, прежний глава сделал, не желая полностью терять контроль над ситуацией в своем бывшем регионе. С одной стороны, во многом обязанный карьерой предшественнику, Александр Козлов продолжит системные процессы, начатые Кожемяка. С другой, не даст обращать слишком много внимания на негативное наследие. Так, объем госдолга Амурской области к 2015 году почти достиг уровня доходов ее годового бюджета. Только за последний год он вырос почти на четверть. Высшая школа экономики отнесла регион к числу 20 субъектов России, фактически находящихся в дефолте. Из-за быстрого взлета Александра Козлова жители региона не успели узнать своего будущего главу. Такая же ситуация была осенью прошлого года на выборах мэра Благовещенска. Козлов тогда стал мэром, получив меньше 18 тысяч голосов, при населении города больше, чем в 200 тысяч. Недостаток информации и даже просто объяснений, за что конкретно новый руководитель достоин своего места, пока продолжает играть не в его пользу. Так расценивает настрой как классических региональных элит, так и будущих избирателей, политический наблюдатель до недавнего времени, сам депутат Благовещенской городской думы Евгений Пасканный.
У нас, да, у нас в стране, конечно, люди не очень любят совсем молодых, как бы любят, как был какой-то опыт. У людей вопрос, чем заслужил, да? То есть, что такое сделал человек, что такой резкий карьерный взлет с юриста угольной компании, замминистры, министры, исполняющие мэра, мэры, и теперь исполняющие без губернатора и потенциального губернатора. И все это там за какие-то там несколько лет. У Лива возникает вопрос, то есть если это талант, в чем выражается, объясните, покажите. Кто, почему, достоин, обоснуйте. Если нет никого больше в этой области не осталось, то тоже как бы, а где они все, куда делись? Ну вот ситуация странная.
Конкуренцию Козлову на выборах, очевидно, составят представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Первые должны были выбрать кандидата в минувшие выходные. Первоначально им согласился стать экс-начальник региональной милиции Юрий Фокин. За день до утверждения он отказался участвовать в выборах, сославшись на угрозы в свой адрес от влиятельных людей. Коммунисты подали заявление в прокуратуру и взяли еще 2 недели на то, чтобы сделать новый выбор. Справедливороссы пока не называют фамилий. В ЛДПР бороться за кресло станет депутат Госдумы Иван Абрамов. Он участвовал в предыдущей гонке 2012 года, набрав 8% голосов. В нынешней кампании, считает он, у парламентской оппозиции больше шансов.
Сегодня более для нас благоприятная среда. Во-первых, мы все эти годы работали, показывали свою работу избирателям, отстаивали права жителей Амурской области, всего Дальнего Востока. Поэтому сегодня мы чувствуем большую поддержку от избирателей несколько раз. По Фокину, конечно, это не красит партию «Единая Россия», если действительно это правда. Вот. Вообще это почва для прокурора. Если верить как бы КПРФ, что там какие-то угрозы и даже угроза жизни, то есть, ну, это вообще за все пределы выходит. Такого не должно быть. Но, опять же, нужно разбираться. Иногда людям свойственно преувеличивать.
Чтобы менее чем за полгода раскрутить фигуру исполняющего обязанности губернатора, в регионе сейчас, очевидно, мобилизуют все ресурсы. Недавние праймерис, формальные выборы кандидата внутри «Единой России» освещали в прессе как полноценное региональное голосование с фотографиями электората и сообщениями про проголосовавших губернатора с супругой. Эти праймерис обнажили конфликт среди партийцев. Так представители одного из кандидатов в кандидаты, депутата Благовещенской думы Анатолия Фисенко, обвинили устроителей в нарушениях на избирательных участках. Единственное средство массовой информации, сообщившей об этом, затем удалила материал со своего сайта. В итоге исполняющий обязанности губернатора стал первым, Фисенко – третьим.
Результат хотели вообще изменить и фальсифицировать. Вот мы и предупредили, что если будет фальсификация в штате, в такой грубой неприкрытой форме, то будем оспаривать результаты этого праймери. Вышестоящие товарищи чиновники, все-таки у них благоразумие схватило, они оставили меня третьим. Вы же понимаете, что у нас сейчас выборов уже нету, у нас есть технологические процессы, смены одного на другого.
Внутреннее противоречие в «Единой России» усугубило еще одно решение. Благовещенская дума вновь отменила прямые выборы мэра областной столицы. Депутаты уже делали это 5 лет назад, но возвращали выборы в 2014-м. По мнению наблюдателей, таким поступком одна из групп в «Единой России» отказала коллегам в негласном предложении разделить сферы влияния, отдать власть в области новому молодому губернатору в обмен на руководство городом. В итоге вышло, что Александр Козлов получает контроль и там, и там. Кандидатуру Валентины Калиты, бывшего заместителя Козлова, теперь собираются утвердить уже в июле. Сорванные одной группой единороссов планы другой могут добавить нестабильности и интриги в избирательный процесс в Амурской области. На выяснение отношений перед выборами у их состоявшихся и несостоявшихся участников есть еще почти 3 месяца. Евгений Кузьмин для Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Суд китайского города Тяньцзинь приговорил к пожизненному заключению Джоу Юнкана, бывшего члена самого влиятельного в КНР политического органа Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Джоу, который также ранее занимал пост министра общественной безопасности Китая, был признан виновным в коррупции и намеренном разглашении государственной тайны. В официальных сообщениях говорится, что Джоу Юнкан признал свою вину, раскаялся и не намерен подавать апелляцию на приговор. А в комментариях экспертов говорится, что нынешнему председателю КНР Си Цзиньпину удалось не только продемонстрировать эффективность объявленной им кампании по борьбе с коррупцией, но и полностью разгромить возглавляемую Джоу Юнканом группировку, представлявшую для его власти самую большую опасность. Приговор Джоу Юнкану мы обсуждаем с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым. Алексей, мы с вами уже несколько раз беседовали о том, как протекает кампания по борьбе с коррупцией в Китае, объявленная Си Цзиньпинем, нынешним председателем КНР и генеральным секретарем ЦК КПК. Итак, Джоу Юнкан стал самым высокопоставленным партийным и государственным чиновником, осужденным в Китае за коррупцию. Стала ли новость о вынесенном ему приговоре новостью номер один в Китае в этот день?
Безусловно, это новость номер один, хотя это новость ожидаемая и предполагаемая. Я напомню, что дело Джоу Юнкана начиналось очень медленно, не торопясь, но уже где-то в середине стало ясно, на какой уровень направлен удар, который будет наноситься. Джоу Юнкан, многие считают, что он, по сути дела, руководитель крупнейшего клана, который противостоял Си Цзиньпину, не столько ему лично, сколько его политике. Другие полагают, что дело Джоу Юнкан, скорее, показательный акт, который говорит, как обычно утверждают сами китайцы, что можно бить не только по мухам, но и по тиграм. Я напомню, что уже с 2012 года были возбуждены различные дела против сторонников Джоу Юнкана, и стало ясно, на кого направлен удар, в том числе, например, дело Бо Силая. И уже в декабре 2013 года сын Джоу Юнкана был арестован и был обвинен в коррупции, и, по сути, он был одним из крупнейших руководителей бизнеса, связанного с нефтью и газом. Ну и, наконец, стало ясно, что Джоу Юнкан тоже не сбежит такого наказания. Я думаю, для многих это шок, потому что впервые за всю историю КНР с 1949 года если не считать там тяжелых времен культурной революции, удару подвергся именно руководитель такого ранга, то есть член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.
Но это все-таки бывший член, но я так понимаю, он собирался сохранить свое влияние, об этом тоже сейчас очень много говорится. Все-таки, подводя итог вашим словам, это больше политический жест или реальная борьба с коррупцией?
Нет, безусловно, это реальная борьба с коррупцией, но она настолько сейчас стала неотделима от политической борьбы, что сейчас сложно разобраться, что первично, что вторично. Дело в том, что обвинение Джо Юнкана в том, что он располагает, он и его семья почти 90 миллиардами юаней, что равняется примерно 14 миллионам долларов, это факт реальный, конечно, факт коррупции доказан. Вопрос в том, что, на мой взгляд, Джо Юнкан не главный, не центральный коррупционер. Он скорее человек, который, безусловно, был руководителем одной из самых властных клик, который контролировал как минимум два крупных сектора в жизни Китая. Во-первых, это нефть и газ, и во-вторых, это службы безопасности, гражданской безопасности, то есть не военной. И, по сути, сегодня, ну, чуть раньше, нанесен удар по некой потенциальной оппозиции, которая имела и деньги, и реальную власть.
Я прочитал сообщение, правда, на русскоязычном сайте Жэньминь Жибао по поводу вынесенного приговора, и там упоминается Дзян Цзиминь как один из тех людей, которые получали выгоду от действий Джоу Юнкана. Как вы считаете, Дзян Цзиминь может как-то пострадать в результате вот этой ситуации? Напомню, что он был председателем КНР и тоже генеральным секретарем.
Я думаю, что речь в данном случае идет о Дзян Цзимине, который является одним из бывших руководителей Национальной нефтяной корпорации. То есть речь не идет, наверное, о Дзян Цзимине, президенте КНР. Это в данном случае даже не однофамильцы, поскольку у них разные иероглифы. В принципе, вряд ли сейчас удар вообще хоть каким-то образом будет направлен по Дзян Цзиминю, бывшему председателю КНР. Хотя Дзян Цзимин продолжает играть активную роль в политике, особенно берет под защиту южные китайские кланы.
Спасибо вам за вашу поправку. Это действительно очень интересно, потому что в русскоязычной версии вот это имя было в списке других, и, в общем, меня удивило, что оно не было как-то выделено. Возвращаясь к тому, как сейчас нынешняя власть борется с коррупцией, я помню, что вы упоминали о том, что, возможно, сейчас Си Цзиньпинь пытается заключить какой-то негласный договор с, может быть, какими-то кланами на юге Китая, с тем, чтобы они не препятствовали действиям центральных властей и при этом сохраняли свое влияние в регионах. Во-первых, правильно ли я вас тогда понял? И если да, то как складывается ситуация в этом направлении?
Да, абсолютно правильно. Я полагаю, что для Си Цзиньпина есть четкое различие между кланами, которые борется за власть вообще в Китае и за контроль над финансовыми потоками. И вот с этими кланами будут очень жестко разбираться. И кланы, которые, собственно говоря, занимаются региональной экономикой, не претендуют на власть, но претендуют лишь на безопасность своих активов. Вот с этими, может быть, будут договариваться. Сейчас переговоры, насколько мне известно, с южными китайскими кланами ведутся очень активно. И есть некое оппозиционное равновесие. То есть чистка на юге Китая, по крайней мере, на сегодняшний день, приостановлено, никаких новых дел не заводится, старые не расследуются. Если это сравнить, например, с теми делами, которые ведутся в центральном Китае, например, в правительстве Сычуань, можно сказать, что сычуанская группировка разгромлена полностью. Собственно говоря, я напомню, что Джоу Юнкан сам по себе долгое время, практически до середины 2010-х годов, он руководил, был одним из крупнейших лидеров Сычуани. Он в 99-м году был назначен руководителем, партийным секретарем правительства Сычуань. И, собственно говоря, он сформировал сычуанскую группировку, которая сейчас и арестована уже по многим принятым делам. Например, дело Босилая. Другой известный человек из этой группировки – это Лю Хань, который был крупнейшим сычуанским олигархом в области добычи нефти и угля. По нему вообще принято решение о смертном приговоре, высшая мера. И в приговоре сказано, что он пытался создать мафиозную группировку, которая занималась в том числе убийствами. Это все тоже связано с Джоу Юнканом, который покровительствовал Лю Ханю. Также другие люди, Го Юнсян, один из руководителей провинции Сычуань, также арестован. Лю Чунчен, один из крупнейших руководителей провинции Сычуань, все они арестованы. Я думаю, что здесь обвинения в основном идут не в коррупции, а прежде всего в том, что они пытались каким-то образом сформировать власть, параллельную той, которая есть в Пекине.
И последний вопрос, касающийся вынесенного приговора Джо Уинкана. Он приговорен к пожизненному заключению. Вообще довольно часто чиновников высокого ранга, даже государственных чиновников, за коррупцию приговаривают к смертной казни, потом, может быть, эту смертную казнь заменяют пожизненным заключением, но все-таки вначале звучит вот это словосочетание «смертный приговор». Удивило ли вас то, что Джо Уинкан получил пожизненное, и то, что он отказался подавать апелляцию на этот приговор?
Я думаю, что была достигнута договоренность о том, что Джо Уинкан не поднимает никакую волну обсуждения своего приговора, потому что все-таки его сторонников довольно много в Китае. При этом он соглашается автоматически с пожизненным заключением, которое, по сути, является заменой высшей меры наказания. Из всех людей, которые были арестованы за последнее время, вот из группировки Джо Уинкана, только один, Лю Хань, собственно говоря, который являлся не функционером, а бизнесменом под покровительством Джо Уинкана, только один из них был приговорен к смертной казни, и то за убийство. Этот приговор меня не удивляет, но уже, скажем, еще месяц назад я в Китае слышал неоднократно от многих чиновников, что Джо Уинкану дадут какой-то большой срок, но не пожизненный, например, 25 лет. Но как раз власть решила показать, что нет никаких исключений из тех правил, которые она устанавливает. По сути дела, сегодня завершилось подавление крупнейшей попытки создать некую параллельную власть, параллельно той, которая есть в Пекине. И это урок для многих, потому что еще группировки северо-восточные, там в районе Харбина, есть группировки на юге Китая, о которых мы говорили. Безусловно, есть крупнейшая, очень могучная шанхайская группировка. Но так или иначе, это будет сейчас урок для всех, когда северо-западная группировка с центром Сычуань и своим представителем Джо Уинкана в постоянном комитете Политбюро, по сути, разгромлена окончательно.
Приговор бывшему члену постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Джо Уинкану, который был признан виновным в коррупции и разглашении государственной тайны, мы обсуждали с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 июня. Его продюсер Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.